Сегодня, дорогие слушатели, братья и сестры, мы продолжаем нашу встречу с отцом Александром Дубасовым, батюшка-настоятель храма святых мучеников Лоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. Сегодняшняя наша беседа уже будет посвящена царской семье, царским дням. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте, Евгения, дорогие радиослушатели.
Благословите нас.
Бог благословит всех нас молитвами святых царственных страстотерпцев, всех новомучеников, исповедников российских, всех святых.
Вы знаете, вот когда наша была одна из последних передач, и вы рассказывали про Великорецкий крестный ход, мне как бы люди говорили о том, ну почему так мало в России знают, в том числе про этот Великорецкий крестный ход. Почему об этом, ну, так сетовали люди? Это мы сейчас перейдем к царской семье. Почему об этом вот не средства массовой информации так много не говорят? Почему это все как-то вот тихо, мирно?
Есть определенный духовный какой-то, духовная причина. Понимаете, это вот несколько такое, вот, что ли, не собрание всех.
Я это понимаю, батюшка, да. Вот. А интимное что-то
немножко,
такое.
Да, вот что такое духовное, интимное, да, чтобы вот погрузиться, вот пойти, вот идешь крестным вот таким отходом, да, то есть идешь ко Господу и с поддержкой святителя Николая, да, и вот, вот как бы вот зазывать туда все и вся, но, может быть, немножко как бы не будет совсем правильно.
Тем более средства
массовой информации.
До
этого надо дорасти, что ли. Mm-hmm. До этого надо расти. И если человек находится вот в этом, что ли, как говорится, в этой струе, да, вот в этом вот, в церковном общении, он обязательно об этом узнает. И обязательно и вот тут его как-то это все рекламировать, вот на все направо-налево об этом вещать-то будет, может быть, неправильно. Вот в этом случае, да, человек ни за что не лишит его Господь того или иного возможности, того или иного подвига, если он действительно к этому как-то вот старается, идет и ревнует об этом. Поэтому тут я бы даже сильно, вот чрезмерно сильно бы не сокрушался по этому поводу, да. Вот. Ну, такое какое-то разумное освящение, конечно, давать надо, да, то есть, что это, ну, такое событие очень, конечно, удивительно неординарное.
Да, и тем не менее, все-таки люди про царский крестный ход люди знают. И екатеринбуржцы об этом знают. А вот про великорецкий крестный ход, если говоришь там со светскими екатеринбуржцами, они понятия не имеют, что это такое.
Может быть, все-таки, учитывая то, что и этому крестному ходу великорецкому, то уж больше 600 лет. Думаю, что это вот некоторый, опять же, такой этап духовного развития. Если человек начинает как-то этим жить, и где-то даже, может, появляется на таких царских крестных ходах, еще где-то, да, то обязательно до него эта информация каким-то образом дойдет, да, а там уже дальше он будет уже искать какие-то варианты решения этого вопроса. Вот, да. Ну вот, царские дни, конечно, дело для нас, для столицы Урала, Екатеринбурга, я думаю, что дело такое особое. Опять же, немножко, если исторически, да, так захватить вот это, вот поглубже копнуть, да, то есть когда-то, ну, не очень глубоко, а вот именно, начиная, условно говоря, с 18-го где-то года, да, когда все это произошло, преступление, совершенное когда-то, да, вот смотрите, в какую славу Богом было преображено. То есть вот очень часто так бывает, да, что, казалось бы, ну, даже есть такое простое выражение человеческого сердца. Нет худа без добра. То есть вот было совершено, ну, казалось бы, не просто ведь какое-то убийство, да, то есть каких-то неугодных людей, да, а настоящее преступление против человека, против государства. Государство, ведь это же, в общем-то, ну что, да, глава государства, да, ну что ж, он допустил какие-то ошибки, что его таким образом, не только его, да, взять и казнить прилюдно, да, и не прилюдно, при том, да, сделано, как это было, а еще его семью.
Ну, жертвоприношение самое настоящее.
Очень на это похоже, кстати, да, то есть жену, детей, слуг. То есть это-то тут при чем, да, казалось бы. И опять же, да, не сделать это как-то показательно, да, то есть все это вынести, да. Вот,
не могли их вынести.
Да, а вот именно чистоты. Где-то вот так вот, да, вот тайно, скрыто. Ну, собственно, как, ведь как действует грех? Ведь как грех действует в нашей душе? Он пытается укрыться в чем-то, зачем-то, как-то, да, и уговорить совесть: не открывай меня, не открывай меня, потому что вот потому-то вот, вот такие-то причины, почему я есть. И когда человек с помощью духовной жизни начинает все свои эти тайные уголки подсвечивать, высвечивать, выяснять, что там есть, да, и выносить это на общее обозрение. Сейчас у нас исповедь тайная. А ведь на самом деле, если подходить к этому вот правильно, глубоко и высоко, да, то, в общем-то, в этом тайны так, таковы быть не должно. Что я скрываю? От кого я скрываю? Да? Ну ладно, если это у меня получилось раз и все. А если не получается изжить этот грех? А если не получается преодолеть? Так что вот и исповедь, которая когда-то была при всем, скажем так, при всей церкви, да, она имеет место быть, об этом смотреть, слушать, думать и, в общем-то, ну, как-то вот искать какой-то вариант и, может быть, даже как-то иногда и использовать. Сейчас даже такие бывают, что ли, дискуссии, а вот можно ли открывать грех, когда человек, например, совершил что-то против, там, скажем, государства, там, еще какое-то, тайну исповеди. Минутку. Что значит тайна исповеди? Тайная исповедь – это когда, скажем, два духовных человека между собой общаются, и, скажем так, действительно, выносить это все не абсолютно не нужно. Но когда преступник пришел в церковь, хочет раскаяться, и при этом скрыть это от общества, в котором он это сделал, это преступление, ну какая-то, что значит, какая-то глупость определенная, да что за тайная исповедь? Если ты хочешь искренне раскаяться, так ты должен вначале, ну, условно говоря, покаяться и пойти свою сявку исповедь сделать. Вот тогда это будет действительно покаяние, тогда это будет правильное покаяние, а не так, что, да, я сейчас хочу, я там кого-то совершил преступление, вплоть до чего там не убийство, да, сейчас хочу покаяться, перед Богом освободиться и от наказания выйти. Ну, что за глупость какая-то. Так вот, то преступление, совершенное тогда, да, вот уже в те далекие уже годы, да, уже в том тысячелетии, в том столетии, да, вот долгое время, конечно, об этом замалчивалось, да, и, но когда все-таки прежний, значит, строй стал уходить, да, стал терять свою силу, да, то есть, ну и, соответственно, те патриотически настроенные люди, которые, в общем-то, все это время как-то тайно сохраняли, значит, память о царских страстотерцах, о новомучениках, о исповедниках российских, о церкви, о храме, да, то есть они постепенно-постепенно стали вот, ну, искать пути реализации, а как же все-таки, скажем так, прийти к правильному почитанию, в общем-то, ну, тех людей, которые, ну, если брать дом Романов, да, то есть 300 с лишним лет возглавляли государство, да, и, в общем-то, мы сейчас говорим, что то время, это время, когда государство, страна, народ был устремлен ни много ни мало в Царство Небесное. Советская власть людей вела к коммунизму, к эфемерному, утопическому состоянию, да, то есть в котором никакой человек, никогда, никакое общество жить вряд ли сможет. Ну, было даже что ж говорить общество, даже христианская община, первая община, да, вот то Иерусалимская христианская община, не смогла долго просуществовать. Через какое-то время уже то, что было вот именно так с точки зрения коммунистической идеи, там положено, да, все общее, все трудятся на одно дело, да, ну, сколько оно просуществовало, да, буквально уже апостол Павел начинает писать письма в общины и говорит, ну, что же происходит такое, да, то есть люди собираются, непонятно, чем занимаются, собираются на вечер Господня, а встречи, что творят всякие беззакония и так далее, то есть человеческое общество не способно жить вот на постоянной такой высоте, которой идеалистически представляло себе вот то государство, та власть, которая, вот, ну, скажем так, людей вела, как казалось бы, да, вначале к социализму, потом к коммунизму. Далее мы видим, да, уж, если уж охватывать, да, говорить, время наше, да, то есть видим некоторое обезвремение, некоторая потеря и ориентиров, и каких-то вот устремлений. Милостью Божию сейчас мы начинаем все лучше и выше и чище слышать все-таки голос Творца, Бога и Церкви в том числе, да, которая все эти годы говорила о том, что жить без идеи нельзя. Без идеи человек превращается, к сожалению...
Даже я бы сказала, без веры.
Без веры это чуть повыше немножечко. Хотя бы идеи, какая-то общенациональная идея.
То есть нет у человека вот этого стержня какого-то, ради чего жить, да, смысла вот не, в жизни.
И вот этого стержня нет у государства, получается. Да? Так вот мы говорим, нет у государства, государство не может никуда... Ну, куда она призывала нас, условно говоря, в 90-е, там, нулевые годы, да? То есть, ну, как-то вот, ну, решить вопрос с продовольствием, да, там, с питанием, с жилищем и так далее.
Столько было наркоманов в 90-е годы, так далее, столько, да, погибло.
Ну, люди. Там свои дела, свои причины, свои, да, все такие дела. Вот. А вот куда призывать народ? И сейчас мы раз обнаружили, оказывается, да как, куда, к любви родить? Разве это не идея? Прекрасно патриотическая идея. Так, конечно, чтобы как-то сконсолидировать общество, чтобы как-то их собрать вместе, нужна идея. Идея патриотизма – прекрасная идея, да. Если все будет должным образом и правильно, да, то такая идея обязательно будет, в конце концов, одухотворяться и идеей веры, и, в конце концов, не только, скажем так, страны земной, но и страны небесной. Конечно, безусловно, к этому, так или иначе, по крайней мере, какая-то часть общества обязательно снова будет приходить.
Но тем более, батюшка, мы видим вообще, в каком состоянии, в каком положении уже находится в данный момент Россия. Ну, это же это, просто ощущение.
Да, в общем-то,
такое,
особая роль России, это
уже
она...
Уже на кого рассчитывает? И только на Господа. Ну, уже да, просто, да, да, особая роль, что да. Мы видим.
Хоть, конечно, всякие войны. Злые языки говорят, что это идея там такого, что ли, лже-мессианства какого-то у России, да, как будто бы Россия себе присваивает все остальное, да. Ну, а с другой стороны, ну, хорошо, давайте посмотрим по плодам. Если какие-то другие народы и страны какие-то более высокие плоды являют, ну, покажите их, покажите. Вот, да, Россия являет, да, то есть вот почтение Бога есть, есть. Скажем так, может быть, не так, как бы хотелось, да, то есть при наличии по разным источникам от 60 до 80% крещенных людей в храмах, конечно, этого количества мы не обретаем, все остальное, да, но, простите, а как тогда объяснить то, что небольшое, очень небольшое количество людей, ну да, 140 миллионов, которые еще и в России-то не все живут, содержат, могут удерживать такую огромную часть страны, там, 1/6 часть суши, мира, там еще что-то. Да? Как это сделать-то? Как это объяснить-то? Не объяснить. Как можно было бы каким-то таким вот логическим, да, таким вот, ну, светским языком объяснить это все? Невозможно. Тут без применения определенных каких-то духовных нарративов, ну, это сделать просто невозможно. Поэтому мы, да, с одной стороны, мы говорим, что на России, на нашей стране миссия, ну, в общем-то, Святой Руси лежит. Это вполне нормально. А каждый человек уже по своей мере, в свою меру, в свою силу определяет, что он для этого может сделать. Можешь что-то сделать, делай. Не можешь, ну, по крайней мере, уж какую-то там...
Ну, не принимают, ведь...
Да, клевету там не неси, люди, там это...
Не... А что у нас Святая Русь давно прошла уже? Прямо так говорят,
нет, ну, надо сказать, что,
сообщают.
Может быть, действительно, такое состояние Святой Руси-то у нас не так много-то времени и было нам дано это. Но мы знаем, что это было, мы знаем, на что ориентироваться, мы знаем, с какими средствами этого достигать. А там уже каждый, как говорится, выбирает, что ему делать. Ну, ближе к царской теме, как говорится, да. То есть вот преступление, совершенное когда-то, с 16 на 17, да. То есть я думаю, что многие наши радиослушатели знают, да, что это произошло вот в центре города, да. То есть в Ипатьевском доме, инженера Ипатьева, да. То есть царская семья, которая там содержалась, да, то есть и слуги, да. То есть были разбужены, да, то есть уже глубокой ночью, да. То есть... сообщение, что их куда-то собираются переводить, перевозить, да, то есть их спустили, значит, отвели в подвал, значит, и там расстреляли. Страшное преступление, ужасное. Потом тела собрали, увезли на специальной, значит, машине, увезли на место, которое называлось урочище Гайна-Ямы, то есть братья Ганины, что ли, там какие-то вот держали эти земли, да, то есть какие-то там были в свое время шахты, что-то там, значит, соответственно, добывали какую-то руду, вот. И один из преступников об этом знал, да, то есть, соответственно, туда свезли, и там их, в общем-то, уничтожали. Уничтожали долго, то есть, благо в этом расследовании, конечно же, этого преступления Господь все-таки попустил сделать так, что были, скажем так, Красная Армия была отодвинута, да, то есть линия фронта, и смогли зайти, скажем так, войска Белой, так называемой армии, да, сейчас, конечно, это уже немножко как бы со временем мы видим, что, так скажем, четко разделять одно от другого не всегда и получается, но тем не менее, да, то есть вот Белая Армия, то есть вот под предводительством Колчака, то есть вот она отодвигает фронт, и была возможность здесь непосредственно на месте провести очень качественное расследование. Качественное расследование было произведено, ну и вот и что имеем, то мы имеем. Да, сегодня, на сегодняшний день, ну, вот, мы имеем храм на крови, то есть то место, где было совершено преступление, и прекрасный монастырь на так называемой Ганиной яме, монастырь святых царственных страстотерпцев. Как очень точно было сказано в одной из проповедей наших священников, что это такой большой антиминс. Антиминс, вот это вот Ганина яма, да, то есть, что действительно кровь мучеников, да, то есть была здесь положена, да, и то есть, конечно же, это удивительное место. До 2000 года, скажем так, все это происходило, ну, с такой осторожностью и сложностью, да, то есть это место известно было немногим людям, и даже, скажем так, до туда добраться-то было не так просто, надо было знать вот это, эти места, вот, и поэтому...
Хотя совсем рядом с Екатеринбургом.
Совсем рядом, да, ну, совсем... лес,
да,
и там,
15 минут
как
таковой... от улицы машиностроителей ехать-то
всего. Ну, это вот сегодня, вот тогда-то да. Там даже и дороги не было, была там так называемая... какая-то разбитая танковая дорога.
Mm-hmm. Вот далеко не увезли, прямо вот как-то вот все вот в такое.
Ну, по тем временам далеко, по тем временам далеко. Это сейчас
город
у нас, да.
Город просто не разросся.
Во-первых,
еще.
И города такого еще не было, да. И, в общем-то, увезли, ну, за пределы города, в лес, все сокрыли, казалось бы, все надежно, все сохранили тайну. Ну, с одной стороны, конечно, сами убийцы там где-то что-то рассказали, да, конечно, опять же, это расследование. Вот что мы имеем на сегодняшний день, опять же, да, то есть, что с 2000 года начинается так вот, так называемый вот этот царский крестный ход, первый, уже ходили этим ходом, но, скажем так, не совсем официально, да, то есть, начиная с конца 80-х, да, то есть, до 80-х, это вообще преследование было. Когда собирались на этом месте люди, чтобы, например, прочитать какую-то молитву, разгоняли с помощью и милиции и все остальное. И прямо вот, ну, такие гонения, репрессии серьезнейшие. Ну, а уже, скажем так, с изменением строя, с потеплением, да, так называемыми теми вот событиями, которые, да, в конце 80-х, начале 90-х происходят, да, конечно, все это более-менее начинает приходить в какой-то вид. Ну, а, конечно, уже... тот вид, который мы имеем сегодня, он постепенно складывается не сразу. Первая такая официальная, что ли, разрешенная литургия совершается в 2000 таком году, перед буквально за некоторое время перед прославлением Святоцарственных Страстотерпцев. Им еще тогда служится панихида после литургии на этом месте, где сейчас стоит храм на крови, служится прямо... ну, собирается, собралось очень много народу, да, и, соответственно, была отслужена литургия, и отслужила, была отслужена панихида, потому что они еще не прославлены. И потом вот крестный ход, первый крестный ход такой, это официальный, что ли, сопровождение милиции, да, вот он идет по этому пути, как везли святых царственных страстотерпцев. Вот. На Ганиной яме, то, опять же, ничего там не оборудовано, это лес, в лесу, да, то есть, соответственно, ставится престол, и так на улице прямо все это служится, какие-то, может быть, даже палатки там присутствуют, уж не помню, я сам там был участником этих событий, но уже немножко так память подстирается, поэтому если кто-то более, может быть, расскажет, как на Ганиной были, мы-то оттуда пришли, после уже литургии вот здесь вот у храма на крови, у будущего храма на крови, да, то есть тогда еще все нам богослужебные предметы мы брали и из своего храма, храма Рождества на Уралмаше, и из Вознесенского храма, вот, потому что понятно, что тут еще ничего не было. Вот все сооружение делалось уже непосредственно в этом месте. Служилась литургия на, значит, на Гайной яме, служились там панихиды. И буквально, значит, происходит немножко некоторое время, и в сентябре, если мне не изменяет память, 23 сентября должен был прибыть 2000 года святейший патриарх Алексий. К нему, к его приезду, как-то отсыпается более-менее дорога, делается такой настил из досок, да, такой, что ли, чтобы можно было как-то вот по этому месту ходить, да. И тогда владыка Викентий, правящий архиерей, в то время, да, когда он встречает святейшего патриарха на Гайной яме, то есть показывает ему проект этого места, что задумывалось. Я помню тогда, ну, так получилось, что я был дежурным от нашего храма, вот, и мне удалось, то есть, святейшего патриарха видеть, встречать, брать у него благословение, и аккуратненько, так я стоял рядом с владыкой Викентия, так и за плеча, я так заглянул, а что же там за план? Ну, знаете, план такой был достаточно скромный. Тогда был по тем временам, да, скромный план, вот что, вот несколько церквей, все остальное, да. Я тогда еще подумал, ну, когда это произойдет-то еще? То есть, ну, такое строительство. И удивительно, примерно где-то я для себя, вот я, да, опять же, может быть, кто-то знает более точно это все, да. Примерно года через полтора появляются уже храмы, несколько храмов, да. Потом уже это место начинает разрастаться. И уже через какое-то время епархия, сам монастырь-то, он уже не справляется со всем тем объемом, который надо было совершать там дел. И поэтому начинает со всех храмов епархии привлекать для служения литургии в храмах, да, потому что хотели, первое время пытались служить во всех храмах, значит, вот, чтобы это все такое вот такое...
Ну, а ропот это сколько было, помните?
Да, да,
сколько,
да.
Сколько лет этот ропот продолжался?
Да, да. У меня, помню, такое... Я тогда еще не был священником, был до вот этого, значит, до 2000 года. Такой был момент, что был крест стоял на вот месте храма на крови. Вот. И у меня такое появилось, такое, что ли, ревность. Я работал в центре, вот приезжал утром, подходил к этому, значит, кресту, крестился, молился, целовал крест, читал молитву, уехал на работу. С работы возвращаюсь. Вот. И так полтора года примерно. Это где-то с 97-го где-то года. Каждый день. Ну, когда на работу надо было ехать. Вот прямо так, и сейчас с такой прямо радостью, какое-то благовение вспоминаю. Да. Думаю, что-то как-то Господь взял, вразумил. Вообще. Вот. И вообще, ну, надо сказать, конечно, к царской семье вот какое-то отношение такое всегда было трепетное. И каких-то таких вот, ну, время от времени даже и пытался защищать, и защищаю, да, то есть святость перед людьми светскими, которые говорят, например, пытаются, скажем так, правление царя сделать препятствием для его святости, да, то есть, ну, приходится как-то спокойно в каких-то таких объяснять нормах, что, в общем-то, правление — это всегда сложно. Попробуй-ка управь своей семьей без ошибок. Своей семье, маленькой, да, сколько у тебя там жена, там дети, да, попробуй без ошибочек, вот управь это, нет, всегда будут какие-то ошибки. А тут миллионы людей, миллионы квадратных метров, тысячи, сотни квадратных метров земли, это ж...
Так же, как сейчас Владимир Владимирович Путин, вообще непонятно, какой силой
естественно,
Божией, вот, ну, невозможно это
своим
понять.
Умением, своим, своим талантом и, безусловно, Божьей помощью, да, невозможно так. По-другому. Ну, и, конечно же, ну, кто-то скажет, что если какой-то правитель один был в мире, который не совершил ни одной ошибки, ну, покажите такого правителя. Это невозможно это сделать, да?
Это
поэтому
невозможно.
И когда пытается вот это вот аргументировать то, что как это так, прославили там, значит, вот, человека, который там вот, ну, вот какие-то допускал ошибки
курил,
во время
своего...
Или курил уже, да?
Часто говорят.
Да, что же мы сейчас святой-то курящий-то? Ну, во-первых, надо понимать, да, что в то время курение-то не было, как сейчас. Во-первых, и медицина ничего об этом не говорила, что это так вредно, да, что это, к чему это... И, в общем-то, по большому счету, какой-то это, каким-то грехом таким большим-то это не являлось. То есть, поэтому надо понимать, разные времена, разные эпохи. Сегодня курение, да, конечно, это будет. И то, например, подходит, вот как-то я окормлял в свое время значит, этот психдиспансер, подходит ко мне человек, ну, там лежащий, болящий, ты говоришь, батюшка, знаете, вот я вот курю, мне плохо, конечно, это, но не покурю, меня сюда привозят, а покурю, мне немножко полегче становится. Ну, вот как после этих слов из уст человека, который действительно вот борется с недугом и в этом недуге и живет, да, как вот не его как-то не понять, не, скажем так, не сказать ему, что, ну, действительно, если какая-то такая ситуация складывается, так может быть, это, будет ли это грехом уже по большому счету, да, ведь? Вот поэтому надо всегда подходить с некоторым пониманием и обязательно с некоторым историческим, скажем так, срезом, да, то есть, а как это было, что это было. Поэтому те все те аргументы, которые, конечно, люди порой приводят, они, ну, при близком таком рассмотрении, они не выдерживают большой критики. Вот. Что же сегодня мы имеем? Сегодня мы имеем, что опять так время от времени мы возвращаемся в наше время, да, чтобы нашим радиослушателям не только какой-то исторический момент показывать, но и предлагать некоторое участие. Ну, конечно же, кто-то в силу своей занятости, а может быть, своей немощи, а может быть, какой-то болезни где-то не может и присутствовать. Но мы должны помнить, что Бог есть Дух. Вот. Он присутствует везде, и где бы человек ни присутствовал, он всегда может обращаться. Он может обращаться к Богу, просить заступничества Матери Божией, и в данном случае святых царственных старцев молить, да, о том, чтобы они возносили свои молитвы к престолу Господа. Поэтому, где бы человек ни был, да, а если все-таки он имеет какую-то определенную силу, возможности, да, по времени располагает, то у нас сейчас проходят такие, даже выросло вот это все мероприятие до таких определенных так называемых фестиваль царских дней. Царские дни, да, то есть, которые проходят различные выставки, проходят, опять же, в храме на крови, при храме на крови, значит, это в духовном царском центре, в Нагайной яме множество различных мероприятий, в Алапаевске, да, то есть, ну и, конечно, центр всех, скажем так, этих событий, это литургия. В ночь с 16 на 17, когда вот собирается, ну, скажем так, мы говорим, вся наша церковь, да, а по большому счету, наверное, весь мир может собраться, да, имеет возможность прибыть на это место. И, конечно же, людей, при, скажем так, собирающихся, ну, огромное количество. То есть, если опять же вспомнить вот тот 2000-й крестный ход, это 200-300 человек, которые прошли тогда, да, и со Святейшим Патриархом в 18 году это уже отмечает количество 100 тысяч, да. Но вот пока эту цифру мы не превзошли, потому что потом наступил ковид, потом наступили другие какие-то сложности и ограничения. Но вот 100 тысяч, это, конечно, такая внушительная цифра, которая все-таки 20 с лишним километров после ночи, а ведь предваряет литургию. На сегодняшний день что? В начале малая вечерня с акафистом, ну, как правило, это служится примерно где-то в 15, да, 16 часов, в 15. Да. Ну, да. А перед этим еще, надо сказать, крестный ход, от которого от Шарташа остался.
Встреча иконы.
Да, да, Шарташ.
Тоже вот. Многие встречают.
Потом, значит, вот малая вечерняя, да? Потом всеночное бдение, как правило, примерно в 8 часов, да, ну, вот, расписание царских дней есть, поэтому всегда можно к ним обратиться за более точной информацией. Но вот если по прошлому году смотреть, да, то в 15.00 малая вечерняя была с акафистом, в 20.00 всеночное бдение, а в 12 ночи уже часы и божественная литургия. Божественная литургия, такое наше, как мы говорим, да, это когда Бог приходит к нам, снисходит к нам, да, а далее идет продолжение, когда мы идем к Богу, это крестный ход, да, когда поддерживают нас святые царственные страстотерпцы, идет огромное количество людей, да, такое вот море людское, море молитвенное, море крестоходцев идут с молитвой ко Господу, Пресвятой Богородице, святым царственным страстотерпцам, идут вот в эту ночь, проходят этим путем до вот того места, где произошло уже уничтожение святых, да, и, ну, нельзя уничтожить святость, да, то есть как это не делай, как это не пытайся, да, то есть если Господь не попустит, да, то есть, соответственно, скрыть ничего нельзя. И попустил бы скрыть, может быть, это бы как-то и скрылось, да, но Господь как раз вот сделал по-другому, да, то есть он спустя вот эти годы, да, такие непростые годы для нашей страны, да, годы выживания, можно так сказать, да, духовного такого, духовной пустоты, духовного вакуума, можно сказать, да, то есть как все-таки мы это преодолели время, да, вот это тоже время очень страшное, кровавое, тяжелое, но, опять же, для опыта жизни очень оказалось нужное, да, то есть без этого опыта наша страна 900 лет жила, и, собственно, страной-то стала именно под стягом Христа, с обретением христианства, христианской веры стала страной, превратилась в государство, да, и без церкви не жила никогда. И когда после этого происходит вот это вот время безверия, время, когда не просто религия была, или, так сказать, церковь была от государства отсоединена, да, то есть была вот, скажем так, такое разграничение, да, а попытка была просто церковь уничтожить, да, и это делалось различными путями, от физического уничтожения до идеологического, да, то есть использовалось все, все оружие, да, возможное, но, по словам Христа, адовые врата им церковь не могут одолеть. То есть так оно и вышло. Сейчас мы видим, что церковь снова вот расцвела. Да. Конечно же, будем так говорить, то просвещение, которое сейчас велось, оно недостаточное. Недостаточное. Надеемся, что вот с тем, что мы имеем сейчас, это просвещение как-то изменится. Да. И все-таки мы, государство, и церковь, в конце концов, да, то есть в каком-то, какой-то мере, да, осознает, да, что государство — это тело, церковь — это душа. Тело без души не живет нормально, да, то есть это ну, такое, скажем так, какое-то существование еще на каком-то этапе возможно, да, но в конце концов оно завершается. Поэтому церковь, душа без тела не может жить, тело без души тоже не живет, да. Когда мы это осознаем, вот тогда мы станем так называемой Святой Русью, которой мы, наименование, которое мы носим, да, может быть, действительно, не всегда, как нас укоряют, да, не всегда по праву, да, не по праву отдельных людей, но по праву нашей страны. Наша страна имеет это право, имеет право называться Святой Русью. Каждый в отдельности, ну, где-то, когда-то, конечно, это до этого, до этой высоты не дотягивает, где-то отступает, где-то, может быть, падает, где-то спотыкается, да. Но вот именно с точки зрения страны, государства, отечества, мы имеем право так называться, должны так называться и должны к этому стремиться. Если нет этого, то тогда нет смысла. Какой смысл быть гегемоном мира? Ну и что? Поддерживать эту гегемонию, вот по примеру, значит, Соединенных Штатов Америки, таким страшным способом. Ну, какой, зачем, кому это надо? Простому американцу точно не надо. Значит, этому, скажем так, сошедшему с ума этим миллиардерам и, скажем, каким-то там всяким глубинным правительством, да, ну, видимо, да. То есть, понятно, что это надо силам зла, да, но Святая-то Русь, она как раз ведь против этого. Она как раз и говорит, что не за то, чтобы взять что-то чужое, а чтобы самим стать святым. И этой святостью по возможности делиться с ближними, делиться со всем миром. Так что давайте будем стараться, давайте будем пробовать. Святые царственные страстотерпцы, а в их лице все новомученики, все исповедники российские, прославленные, непрославленные, которые прошли это непростое время, да, они нам помощники, они нам первые наши поспешники. Так что будем на них ориентироваться, будем просить их молитв и будем следовать ко Господу. Впереди у нас царские дни и, в общем-то, такой приятный, радостный, испытательный момент, как то служба и крестный ход.
Батюшка, спасибо вам большое. А нашим слушателям напоминаю, это был протоиерей Александр Дубасов. Наша тема была посвящена царским дням. Батюшка является настоятелем святых мучеников Флоры и Лавры села Косулино Каменской епархии. До встречи.
Спасибо, в эфире. До свидания.